რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый день, говорит и показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В эфире программа «Археология». Продолжаем раскопки постсоветского сознания. И снимая слой за слоем культурные, мы натыкаемся неизбежно в постсоветском сознании на образы советских мультфильмов. Будь то собака из мультфильма «Жил-был пес», который многие прицепляют сзади на машину с надписью «Ты извини, если чё». Или это герои мультфильма «Каникулы в Простоквашино», которые стали рекламировать молочную продукцию. Я уж не говорю о таких всеобщих любимцах, как Кеша из 38 попугаев, Винни-Пух, Волк из «Ну, погоди». В целом мы живем в мире, не только в детском, но и взрослом мире, заданном героями советской анимации. Но что же происходит сегодня с анимацией, с российской анимацией? Насколько воспроизводятся советские традиции? Об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Российская анимация началась с «Насекомых». В 1912 году Владислав Старевич снял мультфильм «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». В нем жуки борются за самку, как в рыцарских романах. Советская мультипликация всегда отличалась авторским стилем и часто далеко не детскими идеями, что ценили за рубежом. Так «Ежика в тумане» Юрия Нарштейна, в который многие вкладывают разный смысл, в 2003 году признали лучшим фильмом всех времен и народов. Престижные международные награды получали мультфильмы, близкие, казалось бы, только советскому человеку. Например, «Жил-был пес» с украинскими песнями.
Сейчас спою.
«Пластилиновый падал прошлогодний снег» с бытовым сюжетом.
Успослала так послала.
Кукольные герои Чебурашка и крокодил Гена помогали пионерам.
Мы строили, строили, и наконец построили.
Творить для детей было основным способом получать финансирование. В 80-е годы мультипликатор Александр Татарский основывает студию «Пилот», где создают знаменитый мультсериал «Следствие ведут колобки». Упрощенные рисунки с грубыми штрихами ориентировались скорее на взрослую аудиторию, храняли свой особенный стиль. В начале 90-х часть коллектива «Пилот» уезжает в США. Покидают страну и другие советские мультипликаторы. Основная причина – не выделяют денег на их творчество. Сегодня многие российские мультфильмы делаются с оглядкой на Голливуд. Яркие персонажи, быстрое развитие событий – это помогает выйти на международный рынок. Настоящим русским феноменом стали «Маша и Медведь». Но если в первых сериях «Маша в платье и платочке», то в новых одежда менее традиционная. А на Новый год девочка ждет, что Дед Мороз придет через каминную трубу. А вот авторское анимационное кино, такое как «Масяня», «Фриман», «Гора самоцветов», живет в основном в рамках фестивалей и на Ютубе.
У нас в гостях мультипликатор Дмитрий Геллер и Сергей Капков, художественный руководитель национальной анимационной премии «ИКАР». Вы знаете, я вспоминаю еще одну цитату, вот помимо того, что говорили про Нарштейна, про «Ежика в тумане», Иоанн Павел II, по-моему, говорил, что при том, что он сам был таким антисоветчиком, да, человеком, фактически развалившим Восточный Блок, но при этом он говорил, что надо воспитывать детей на советских мультфильмах, потому что в них такой гуманистический посыл. Это действительно так? Вот советская мультипликация, она каким-то была таким островом гуманизма?
Я думаю, что здесь некоторая путаница насчет Иоанна Павла II. Насколько я знаю, эту фразу сказал один из пап римских примерно после того, как «Снежная королева» покорила фестиваль Венеции, а это конец 50-х.
Ах, это уже тогда.
Уже тогда говорилось о том, что, значит, надо смотреть самые гуманные в мире советские мультфильмы. Угу. Потом, так как имя папы этого осталось неизвестным, Союз мультфильма об этом узнал от кого-то, кто приехал, там побывал, и дальше передавалось из уст в уста, из поколения в поколение эта цитата.
Наверное, Павел VI, наверное, папа-реформатор был, при котором...
Вы знаете, удивительно, что ведь люди, которые работали на Союзе мультфильме в те годы, это все фронтовики, все основные режиссеры, художники-постановщики, люди, прошедшие войну, более того, инвалиды. У двух выдающихся режиссеров не было руки, у двух не было глаза.
Хитрук, по-моему.
Дегтярев и...
Вдруг уже позже,
еще
да.
Второй забыл, да. Винокуров, художник-постановщик, один из художников-постановщиков «Снежной королевы» и «Золотой антилоп», он бил без одного глаза. Борис Дёшкин, которого единственного российско-советского мультипликатора, которого Дисней звал к себе на студию, он тоже был без одного глаза, были люди без ног. Они всю жизнь, не всю жизнь, конечно, всю войну, они воевали, убивали. И вдруг они пришли, вернулись сюда, стали искать себя, нашли себя в мультипликации и стали создавать самые гуманные действительно мультфильмы в мире.
Это какая-то компенсация, может быть? Вот как вы думаете, Дмитрий? Или, может быть, мы не правы? Может быть, действительно, ничего такого особенного таким советская анимация не была таким островом человечности? Ну, сейчас, по крайней мере, это осталось, вот этот вот заряд? Или сейчас все, так сказать, перешло в коммерческий формат?
Нет, не перешло в коммерческий формат. Детские фильмы, которые делаются сейчас, они... Ну, в такой в основной своей массе продолжает вот эту традицию. В каком-то смысле, может быть, зря продолжает, потому что хочется, чтобы они развивались, ну, искали какие-то новые язык, а они как бы повторяют тот прекрасный, и мне очень нравилось, вот, и я воспитался на этой анимации детской. Вот.
Но в любом случае она была достаточно гуманного, скажем, по сравнению, ну, я не знаю, даже сравнивая «Ну, погоди», кажется, вот такой вот экшен мультфильм, но, так сказать, легкость того, фактически там был экшен, но не было насилия по сравнению с тем же «Том и Джерри», если посмотреть параллелизм.
Ну, он был не такой физиологичный, как «Том и Джерри», но, в общем, там... Они тоже друг на друга.
Они гонялись, но они друг друга как не уничтожали, как это происходит в каждом эпизоде «Тома и Джерри», чтобы возродиться в следующем.
Ну, определенно они были, да, очень гуманны и очень целомудренны в каком-то смысле. И я действительно на этом был воспитан. Я даже сделал фильм, ну, посвященный именно Союз мультфильма, вот этой традиционной, сделал такой кукольный фильм.
Кукольный, да, фильм сделали, да. Посвященный Союз мультфильму. Ну, какой сюжет? Там что, герои какие-то?
Да, про воробья, который держит свое слово, то есть такое традиционное. Это написал сценарий Роза Хуснутдинова, она драматург, которая работала еще на Союз мультфильме в советские времена. И я вот выбрал такой классический абсолютно сюжет, сделал его, взял кукол, чтобы он был прямо совсем такой советский. Правда, там добавил какие-то смешанные техники, которые раньше было невозможно чисто технически это воспроизвести, но я с очень большой любовью и благодарностью.
Классический Союз мультфильм – это кукольный или рисованный? Или и там был такой достаточно прогрессивный?
Конечно, это было абсолютно... Было отделение рисованных фильмов и отделение кукольных. И рисованных просто по количеству было больше, чем кукольных, но это и то, и другое.
Но наибольшие достижения все-таки, наверное, в рисованных. Кукольные, ну что, там, 38 попугаев, там, козленок,
смотря,
который
что
имел...
вы считаете достижениями.
Ну, на фестивалях, которые там все-таки
на
же брали...
Были «Варежка», ведь это кукольный мультфильм, это один из самых титулованных мультфильмов. «Чебурашка».
«Чебурашка»,
у «Чебурашки»,
конечно,
меньше,
да,
было призов, но популярность его какая-то была безграничная. А «Ёжик», все фильмы Нарштейна, это тоже считается объемной анимацией, потому что это перекладка.
Это перекладки.
Перекладки, кусочки бумаги, кусочки картона. А он работал в отделении объемной кукольной анимации. Так что там по призам как раз примерно вот они... Равно.
А «Крокодил Гена», он же и достаточно широко международно пошел. Это же как японский покемон фактически, Чебурашка.
Его именно поэтому японцы, именно японцы,
да?
Их и взяли себе. Причем это же очень, очень забавно, чтобы войти в этот ритм неспешный союз мультфильмовский, чтобы понять, освоить их движение в совершенстве, проникнуть туда в, так сказать, его всю суть, драматургию. Они сняли первый фильм один в один, как наш. Вот первый мультфильм они просто повторили целиком, ну, с новыми, как я понимаю, вот просто чтобы по качеству пленки, это не на пленку, на цифру снимали, что. Но, в общем, они вошли в эту историю сначала через повторение первого фильма, а потом стали новые делать приключения с этими героями.
Я думаю сейчас о фильмах 50-х, еще это сталинские вот эти вот сказки. Это что, это типа Диснея? Они как бы идут параллельно с диснеевской анимацией?
Нет, в полном метре они, ну, точнее, это был не полный метр, но они были такие длинные.
Длинные, они минут по 40, наверное,
они,
да?
Да, они использовали там технику, вот, то, что называется ротоскоп, то есть когда снимается живой актер, а потом используется его. И они, многие фильмы, ну, пытались повторить, естественно, потому что все были воспитаны и под впечатлением, и многие эти режиссеры, фронтовики пришли, потому что когда-то увидели первые фильмы Диснея.
То есть это диснеевское, то есть это как примерно александровские комедии тоже, так сказать, делали Голливуд. Голливудские мюзиклы, то же самое, вот это наши сказки 50-х, они, в общем-то, воспроизводили Диснея.
Поначалу, да, влияние было большое, и поэтому «Союзмультфильм» в какой-то момент вдруг разделился внутри. Одни продолжали слепо идти за Диснеем, а другие стали говорить, это невозможно, это путь тупиковый, мы должны искать свое советское, российское. И постепенно-постепенно отходили, начинали делать какие-то свое лицо. А потом вот революция в советской анимации, которую устроил Федор Савельевич Хитрук, и, надо сказать, и сестры Брумберг, которых называли бабушки русской анимации, вот они одновременно выпустили фильмы, которые ломали все, что
было. А что это были за фильмы у Хитрука? Это что
было? У Хитрука это была история одного преступления, такая совершенно европейская, новаторская, с... Он первый применил полиэкран, когда одновременно на экране происходило несколько сюжетов.
Да.
Когда убиралось все лишнее, если там Василий Васильевич бежит по ступенькам, то не рисовался весь подъезд, перила, ничего, а только вот лесенки, и он бежит наверх, убиралось все лишнее. То есть этого никогда раньше не было. А сестры Брумберг сделали мультфильм «Большие неприятности», где оживались детские рисунки и взрослый текст, сатирический, ядовитый, где там папа по-прежнему с работы, папа ходит на бровях, говорилось детским голосом от лица дочки, и все, что она себе представляла, это буквально воплощалось в детских рисунках. Папа на бровях, вверх ногами, идет с работы. Это вот два таких фильма стали событиями, конечно.
Ну вот мы выходим на вот это вот то, что вы говорите, революция. Мне кажется, что какой-то очень важный был сдвиг такой 70-е, 80-е, такой золотой век советской анимации. Это «Ну погоди», это «Малыш и Карлсон».
Я бы сказал, что в 70-е началась такая эстрадная мультипликация, потому что золотым веком называют как раз вот эти 60-е годы, а в начале 70-х это когда пришли эстрадные авторы, Успенский, Курлянский, Хайт, Камов, вот стали они делать «И ну погоди», и пошли бременские музыканты, пошла мюзикловая анимация,
да.
Началась такая, музыка пришла...
Ну да, «Алиса в стране чудес» с Высоцким,
конечно.
Да.
Это уже сказка, не мультфильм, это была сказка
аудио-сказка, ну как бы, да.
Вот, то есть это оно стало так больше, ближе, еще ближе к народу.
История такой, такая,
современность пошла. Вот, а в 80-е уже как раз пошел упадок, все хуже и хуже постепенно, вот где-то в районе там середины 80-х, когда перестройка началась, свобода, казалось бы, и почему-то все стало как раз в худшую сторону.
Но появился уже «Пилот».
После «Простоквашино» больше на «Союзмультфильм» ничего не было.
А «Пилот», студия
«Пилот». Появился «Пилот».
«Пластилиновая ворона».
Да. Здесь началась история, вот как раз приход авторской анимации. С татарского началась такая анимация не для детей больше, а для всех, для взрослых. Жесткая, современная. Пошла такая другая история уже.
А какая целевая аудитория, вот если сейчас мы пока что берем советскую анимацию, дети или взрослые? Или, вот скажем, вы снимаете, вы делаете различия?
Когда я делаю, ну, я всегда, конечно, думаю, то есть, когда я делаю фильм для детей, то я, естественно, думаю о детях. Когда этот фильм не для детей, то есть я свободен, то тогда я делаю этот фильм для себя.
Но есть ли жесткое жанровое различие? Потому что вот я сейчас, готовясь к эфиру, подумал, что вот чем секрет магии анимации для меня в том, что здесь очень размыта граница между детским и взрослым кино. Вот я взрослый человек, мне невероятно интересно смотреть детскую анимацию именно потому, что это вот как-то иначе сделано. Или тот же Миядзаки. Да, это же что, это для детей или для взрослых?
Для всех.
Это для всех?
Да.
Вот какие-то размыты, по-моему, жанровые границы. Или вы все-таки четко знаете, что вот я сейчас снимаю детское, сейчас снимаю взрослое?
Ну да, нет, я просто понимаю, для кого я делаю этот фильм. То есть если это фильм, как бы я делаю свободен своим, то тогда, не знаю, но я бы...
Ну, в общем, вы делаете это разделение. Ну, а вы как считаете, что все-таки... Я вспоминаю советскую анимацию, всегда родители вместе с детьми смотрят. Это сейчас, вот мне кажется, есть детское кино, диснеевское, это детское. Там ребенка посадил с планшетом, и он смотрит. А тогда это какой-то уже практически, мне кажется, даже семейный такой просмотр был часто.
Да, тогда, по-моему, особо даже не разделяли. Просто было ясно, что это в принципе для детей. потому что когда очень редко появлялись мультфильмы не для детей, так они там в телепрограмме так и стояли под шапкой мультфильмы для взрослых. Там прям четко так указывало нам телевидение, что надо смотреть. Но вот «Жил-был пес», он опять же для кого? Это кино абсолютно для всех. Я что-то сомневаюсь, чтобы Эдуард Васильевич Назаров думал, о ком он, для кого он делает это кино. Вот он как-то так получилось, что вот он захотел. Это абсолютно авторское кино. Он сам автор сценария, режиссер, и даже как художник там выступал тоже. Но вот оно получилось таким. И сейчас, мне кажется, что у нас пока еще тоже не вернулась вот та анимация, какая была в советское время, она еще не пришла. Сейчас продюсерское время, которое вот жестко говорит, делаем для детей, или когда говорят, делаем для всей семьи, это еще хуже получается. Потому что, ну, не получается еще пока. А наши авторы, такие как вот Дмитрий Геллер, которые делают абсолютно чаще всего именно авторское свое кино, то оно фестивальное, оно получает призы, но оно вот пока не ложится так вот в тот контекст, в котором работал «Союз мультфильм», да, что вот мы сейчас все сядем и всей семьей посмотрим вот это кино, оно для всех, оно детское. Мы пока вот в каком-то таком пограничном сейчас состоянии, мне кажется, находимся, где все немножечко вот растеряны. Хочется делать, чтобы кино видели люди, а с другой стороны, хочется и самовыразиться как-то, а с третьей еще диктат продюсера. В общем, мы немножечко пока вот на распутье.
Но сейчас диктат продюсера, мы об этом еще поговорим. А в советское время диктат государства был? Не было ли мультипликация, анимация таким своего рода зоной более свободной от идеологического контроля?
Была.
Я вспоминаю довольно смелые мультфильмы для взрослых еще из 80-х, 80-х годов.
Руководство никакого внимания, в принципе, на анимацию не обращало, поэтому на «Союз мультфильм» вообще собирались Эрдман, Вольпин, Олеша, все, которые были запрещенные авторы, они могли там работать совершенно спокойно. И те же там художники, Саостер, в общем...
Да, Губайдулина, Шнитке.
Да. Губайдулина, Шнитке писали музыку, понимаете? То есть это вообще было удивительное место. И самый жесткий контроль был со стороны внутри своих же коллег, худсовет. То есть когда собирались, просматривали фильм, то получить больше всех по башке могли от своих же собственных коллег. Тот же Федор Савельевич Хитрук был довольно жесткий и правдивый в своих оценках, когда другие представляли свои фильмы. И доставалось и бременским музыкантам по полной программе, доставалось. На студии вообще говорили, что так кино делать нельзя, это брак самый настоящий. Свои же собственные сотрудники.
С точки зрения видео, с точки зрения визуальной или с точки зрения музыки?
Да, нет, музыки такое? Вопросов не было, а именно по воплощению, по персонажам, по монтажу, по сюжету.
И что, переделывали или все-таки прошло, пустили?
Переделывали вообще очень редко, ну вот такого, чтобы кромсать, положить на полку, такого не было. Просто они получали свое от коллег, уходили обиженные, огорченные, а фильм потом шел в кинотеатрах и собирал...
А фильм собрал кассу огромную, бременские музыканты, но он же попал в эту эпоху рок-оперы своего рода, да, такая.
Конечно,
российская
потом
рок-опера
пошли
была
спектакли,
первая.
Да. Потом кино, игровое, так что это вообще отдельная история у бременских музыкантов. И ну погоди, на студии не особо принимали, тот же Юрий Борисович Нарштейн всегда говорил о том, что он отдает должное Котеночкину как режиссеру, как мастеру. Но вот, ну погоди, это что-то пошлое, это что-то низкопробное, это не искусство. В общем, как бы они вот друг с другом только. Но при этом палки никто никому не ставил в колеса, никто никого не подсиживал. В общем, как-то так вот существовали.
Ну да, то есть, мне кажется, действительно такая достаточно идеалистичная история по сравнению с теми идеологическими битвами, которые выдерживало советское кино, там, я не знаю, историю Тарковского, кого угодно посмотреть.
Конечно, да.
Вот, на этом фоне анимация, она была каким-то таким оазисом, с одной стороны, человечности, с другой стороны, вот это отсутствие государственного диктата. Напомню, что вы смотрите программу «Археология» на радио «Свобода», на телеканале «Настоящее время». Мы вернемся буквально через мгновение. И снова здравствуйте. Телеканал «Настоящее время», радио «Свобода», программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Говорим мы об анимации, об истории советской анимации, которая занимает такое большое место в нашем сознании, и о том, во что она трансформировалась сегодня, а с нынешним состоянием российской анимации или мультипликации, если кто-то привык к этому слову. И, в частности, нельзя обойти, конечно, стороной историю успеха самого большого российского экспортного продукта – мультфильма «Маша и Медведь». Об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Мы спросили у юных мексиканцев, чем их так привлекает русский мультфильм «Маша и Медведь». Вот что нам рассказали. Мне нравится мультфильм «Маша и Медведь». Маша веселая, смешная и милая. Иногда она рассказывает истории, в которых есть небольшая мораль. Потому что это не очень глупая передача. Она глупая, но все-таки не очень. Мне нравится тем, что она забавная. Это весело, поучительно. Тебя учат каким-то вещам. Я просыпаюсь по утрам и всегда смотрю «Машу и Медведь». В этом мультике больше приключений, чем других. Маша веселая. Мои сестры очень часто смотрят этот мультик. Им безумно нравится. Он рассказывает о разных проблемах и как их решить. Я сам смотрел всего несколько раз, но судя по тому, что говорят сестры, это увлекательный мультфильм для детей их возраста. Больше нравится Маша, чем Медведь. Не знаю, где сделали этот мультфильм, у нас в Мексике или в США, но дети в восторге.
Ну вот такие отклики мексиканцев. А почему, в чем вот вы считаете, в чем так, почему так выстрелила Маша и Медведь, что на русских архетипах каких-то, Дмитрий, почему?
Ну, мне кажется, что просто коммерческая, особенно сериальная, тоже сериальная анимация, она всегда хромает на, ну, вот на то, что там как точно это сделано, как хорошо сделано движение, анимация сама. И она такая, ну, потому что большой поток, и надо быстро там выдавать новые серии. И, конечно, Маша, вот этот фильм, он явно выделяется именно то, как он профессионально сделан, и как точно в характеры попадает. То есть абсолютно мгновенно узнаваемая эта Маша и в Мексике, и где угодно, и Медведь тоже. И там хорошая, ну, драматургия, сценаристы, поэтому...
То есть вот, просто именно как он сделал.
Он очень, да, именно в профессиональном смысле.
Сергей, а вы как считаете, вот нет ли здесь такого, что это такие вот люди клюют на российские такие сюжеты? Вот медведь – символ России, вот девушка в платочке – символ России.
Нет, я думаю, что я абсолютно согласен целиком с Дмитрием, потому что это очень профессиональная работа. И даже по озвучке, по текстам, где лаконично очень и емко каждая фраза отточенная, где не так много текста, как во многих других сериалах, где идет поток на тебя безумными голосами, все орут, ты не понимаешь, зачем эти все тексты. Анимация должна быть, чем меньше текста, тем лучше. И здесь все очень точно и емко. И вот видите, если дети даже не знают, где это было сделано, в Мексике или в США,
ну да, действительно,
говоришь,
да.
Медведь в России, они, может, даже не
ассоциируют.
Характер, да, ребенка вот такой непоседливый, он везде такой характер.
Но какие еще можно назвать успехи? Ведь я понимаю, что многие достаточно фильмы, вот я вспоминаю из последних «Бранзит», «Мы не можем жить без космоса», и, как я понимаю, он в один день, у него день рождения режиссера, это день космонавтики, то, да, есть для него это такая личная тема. Но он «Оскара» не получил, по-моему, да, он был номинирован?
К сожалению, пока не получил, но надеюсь, еще получит. Уже два раза был номинирован.
Да. Какие? То есть российская анимация все-таки остается такая больше как штучный продукт в фестивальном авторском кино?
Если смотреть по успеху, по призам, то да, пока именно мы больше набираем призами. И если у «Бранзита», вот последний раз я его спрашивал, было 75 или 80 призов за «Космос». У Ковалева сейчас фильм «До любви», там уже тоже штук, наверное, 40 есть призов. Вот Анна Буданова, которая сейчас получила приз у нас на «Икаре» среди «Черных волн», тоже идут без конца гран-при, гран-при, гран-при. У Димы, ну, в общем, много призов у нас. А что касается проката, вот сейчас Воронежская студия «Визард», они с «Полными метрами», со «Снежной королевой», с «Волки и овцы», они как-то вышли на международный рынок по прокату фильмов. Это пока, наверное, единственное, что из России идет в прокате за рубежом. А из сериалов вот в основном «Маша и Медведь». Поэтому больше так вот, если говорить, сравнивать масштабы нашей страны, сравнивать количество фильмов, которые здесь производят, то международного успеха коммерческого у нас еще пока нет, и ждать еще какое-то время придется. Авторская анимация, да, впереди.
Ну, то есть масштабного производства мультипликационного нету? А нет. Кто вообще доминирует на мировом рынке в этой части, ну, кроме Америки? Какие еще есть сильные державы анимационные?
Ну, вот Франция и Бельгия по авторскому кино, по-моему,
Франция,
да?
Франция и Канада.
Канада, вот, да. Япония, опять же, берет, наверное, количеством, но вот где-то на востоке у себя там, по-моему, они на западный, на Америку рынок не выходят.
А вы снимаете, Дмитрий, у вас короткий, средний и полный метр? У вас полный метр?
Нет, у меня короткий.
У вас короткий?
Иногда стремлюсь к среднему, но... Ну, то есть, да, 20 минут максимум. Да.
Это как вы представляете для себя идеальный прокат? Кто как смотрит? Смотрит через YouTube, смотрит через или телевидение?
Ну, я бы, конечно, меньше всего хотел, чтобы это было видно, ну, смотрели в телевизоре или в компьютере, потому что я, ну, сложно делаю изображение, и его видно, конечно, на экране.
На экране, да. То есть для вас. Ну, тогда это что, фестивальная аудитория?
Фестивали,
как вы себе это представляете?
И клубные показы. На самом деле это довольно распространенное. Вот в Европе и в Америке клубные показы, когда собирают короткий метр, не обязательно анимацию, то есть игровое, и анимацию, и там где-то часовая, полуторачасовая программа.
Все-таки экран настолько важен, и даже при очень высоком разрешении, при хороших больших экранах все равно теряется, да? То, что вы вложили в ваш труд.
Телевизор пока, да.
Ну, телевизор, и да, монитор, а компьютерный. Как вы вообще видите будущее распространения анимации? Все-таки это все на компьютер пойдет или останется старый добрый экран, но тогда это действительно только клубы и фестивали?
Я вот не люблю смотреть анимацию в компьютере. Не люблю смотреть дома. Все равно для него какой-то нужен, мне кажется, вот этот ритуал. И черный зал там. Она там работает лучше.
Современные российские сериалы – это в основном кинопросмотр? Вот все эта франшиза «Богатырей»?
Ну, нет, сериалы же – это то, что делается специально для телевидения. Ну,
то есть не сериалы, я имею в виду, а вот эти вот большие франшизы, я имею в виду, «Богатырская».
Полный метр, ну,
серия, это, да.
Полный метр, само собой, для проката. И пока... Мне вот даже очень странно, и наши зрители избалованы очень хорошими, качественными американскими, европейскими полнометражными фильмами, где у многих фильмов идеально все, от драматургии до изображения, даже каждый гэг очень точный. Но мы им очень сильно уступаем. У нас нет такой производственной базы, у нас нет таких пока в анимации драматургов. У нас очень много чего с советских времен было утеряно. Но, тем не менее, почему-то вот те же «Богатыри» все равно по кассе перебивают всех. Это, видимо, наверное, опять же, менталитет какой-то наш отечественный, российский.
Это запрос на какое-то патриотическое такое вот начало?
Может быть, потому что, ну, они несовершенны, наши полнометражные фильмы. Они очень сильно уступают иностранным, но они в прокате их все равно бьют в нашем, в российском. Наверное, тут просто действительно что-то наше.
Зритель хочет, да. Больше ничего и нету, кроме «Богатырей».
Ну, или да, или в тот период, когда идут наши фильмы, больше ничего рядом просто не
имеет. Ну, как нет, что рядом чего-то диснеевского,
да,
пиксаровского?
Да, если только так. Я просто не могу понять.
Нету, кроме «Богатырей», то есть очень мало делается по полного метра российского. Видимо, хочется
тоже,
какую-то,
да,
русскую тему людям видеть, а выбора нет.
А это дорогая вещь в производстве, вот, скажем, полнометражный такой вот анимационный фильм?
Да, это безумно дорогая, конечно. Татарский еще 10 лет назад, когда вот он был жив, он сравнивал, что там бюджет «Шрека» – это 30, что ли, бюджетов всей российской анимации годовой. Там бюджет одного только фильма «Шрека». Поэтому наши, конечно, делают в условиях очень неприспособленных для полного метра. И по времени тоже. Ведь если студия «Мельница» делает фильм в год, полнометражный, один фильм в год, некоторые, может быть, там полтора года, то хороший, опять же, голливудский, там, диснеевский, пиксаровский фильм, то это только 2 года, по-моему, только сценарий делается. Когда человек 5-7 садится, идет мозговой штурм, лучших, безумно классных сценаристов работают, оттачивает это все.
То есть десятки миллионов долларов,
потом,
наверное.
Конечно. Потом начинается процесс создания персонажей. Потом люди, которые, там, не знаю, аниматоры, художники, они едут в командировки, если они снимают что-то про про Амазонку, они едут туда. Если они снимают про животных, они изучают несколько месяцев повадки животных.
То есть делается, снимается видеоматериал, они потом отсматривают видеоматериал, да, и как-то с видеоматериала потом это все прорисовывается.
Да. Потом всякие там, не знаю, кто у них, психологи, логистики и так далее, работают над созданием персонажа, чтобы он понравился всем, или вот конкретной той по возрасту аудитории, которых они могут обаять. Вот у нас пока такого нет. У нас все быстрее, кое-как, за небольшие деньги. Сами пишут сценарии, сами режиссеры или там художники, или там не знаю кто, как режиссеры снимают фильмы. Это очень неправильно, но я думаю, мы придем. Время нужно какое-то, мы придем.
Но иногда на коленке получаются совершенно шедевральные вещи, той же «Масяни», типа.
Ну, «Масяни» – это целенаправленная интернет-анимация, это как бы вообще не оно отдельно стоит.
А «Масяни» какие-нибудь призы получала, признание? Вот вы, например, как такой аниматор киношный, как для вас такие форматы типа «Масяни»?
Нет, мне нравится. Я считаю, что это не вполне анимация. То есть это выполнено в технике анимации, но... Но я знаю, что там бедного автора, он когда попал на фестиваль в Суздале, вот там бедного автора...
Раскатали?
Да, раскатали. Незаслуженно, конечно, но это просто какая-то параллельная, то есть это их нельзя сравнивать, это не фестивальная, это такая вот какая-то подпольная интернет-параллель.
А сам издат, когда были книги,
а пока нету такого, вот вы как, так сказать, премию анимационную, вот вы в премии вот такие вещи отслеживаете, то, что в интернете появляется? Потому что ведь если посмотреть, в принципе, да, если то, что происходит в журналистике, вообще в медиа по-крупному, вот эти ведь всякие гражданские форматы появляются, гражданская журналистика, там, лустрингеры и так далее. Вот в анимации что-то такое есть?
Понимаете, мы пытались на том же фестивале Суздале, несколько раз делали такую параллельную программу, когда люди, которые сами что-то делают у себя, для друзей, для офиса там, и так далее, они иногда делают очень смешные, классные вещи. И мы просто делали отдельную программу, которую можно было прийти, посмотреть, ознакомиться, узнать, что такое существует, посмотреть, что делается. Но так как это действительно непрофессионально, оно не может претендовать на профессиональные награды. Все-таки это, раз у нас российский день анимации, 8 апреля, то мы награждаем лучших по профессии. Вот. А это, ну, как есть капустники, да, есть спектакли в театре, а есть веселые капустники, студенческие, не знаю, по работе у людей.
А откуда возьмется серьезная материальная база? Вот вы рассказали действительно, какая фантастическая специализированная продукция – это большой Голливуд. А в России что здесь? Без госзаказа невозможно обойтись?
Пока
возможно
нет.
Ли в коммерческом формате создать такой вот конкурентный продукт, конкурентный DreamWorks?
Пока нет, потому что у нас нет культуры меценатства, нет культуры инвестирования в анимацию и вообще в искусство, в кино. Это очень слабо у нас развито.
И что, государство должно?
Скорее всего, государство должно сделать какие-то механизмы, создать, которые бы людям позволяли вкладываться, которые бы не требовали вложиться и тут же верните мне назад, да еще и с процентами, потому что... Особенно детское кино – это очень долгосрочное возвращение денег. Ведь если бы кто-то вкладывал в Александра Артурча Роу и в его сказки, его наследники бы этого человека жили бы в шоколаде, потому что столько, сколько показывают детские фильмы, не показывают больше ничего. И мультфильмы. Если мы все время говорим про «Союзмультфильм», про «Чебурашек», про «Винни-Пухов», если бы люди в это вложились бы, они бы получали, но это долгосрочный проект. Наши богатые люди или требуют сейчас, или вообще не хотят в этом участвовать. А на государственные деньги вот надо кормить авторскую, дебютную, детскую анимацию, а коммерческую это даже вот, ну, странно.
У вас, вот вы производите ваши фильмы, каково финансирование?
Ну, то, что я делаю в России, я делаю на государственные, при государственной поддержке.
То есть гранты какие-то через Министерство культуры?
Да. Вот, ну, то есть часть фильмов я делаю в Китае, часть фильмов делаю при государственной поддержке.
А вот, кстати, Китай – интересная тема. Говорят, что многое дают на прорисовку и на анимацию, да, на компьютерную графику в Китае. Получаются другие немножко персонажи, такие ориентальные больше.
Ну да, там очень сложно их контролировать, но в Китае он сейчас настолько быстро развивается и в анимации, организации, потому что там очень активная поддержка государственная идет. Что сейчас Китай уже, я знаю, искал, кто бы здесь им прорисовывал.
А у нас что? Вот сейчас, я понимаю, раскручивается история с Союзмультфильмом активно, потому что лет 5 назад, я помню, было большое письмо, которое писали Путину, Нарштейн, Назаров, там еще кто-то, несколько человек, после которого вроде как задвигались механизмы, и сейчас возрожден Союзмультфильм. Что там происходит?
Понимаете, у нас беда, если вот немножечко перед пояснением, что на Союзмультфильме, у нас беда большая, особенно в Москве, у нас нет таких мощных студий, как, не будем опять сравнивать с Пиксаром и с тем, даже с такой студией, как была при Советском Союзе, Союзмультфильм. Нет элементарно помещения, где она могла бы располагаться, это первое. А второе, нет такого количества рабочих рук. У нас в ГИК выпускает режиссеров каждый год, есть высшие режиссерские курсы, там, ШАР и так далее. Все выпускают режиссеров. А режиссер, он один на фильм. Остальные-то все художники, аниматоры, там, прорисовщики, не знаю, компоновщики и так далее, и так далее. Их просто нет, потому что была разрушена система их обучения.
А в Советском Союзе она была?
Она была.
Они во ВГИКе готовились? Было какое-то особое отделение анимации?
Нет, они при Союзмультфильме, при студии, при высших курсах и так далее. Были несколько таких мест, где можно было обучиться. Сейчас студии большие, вот как в Петербурге, Мельницы или Смешарики, они сами себе обучают. У них прям приходят на студию и обучаются, они себе, значит, вот у них, поэтому так много там людей. В Москве такого нет. Как существует студия «Анимаккорд», которую Маша Медведи делает, я, кстати, даже не представляю. По-моему, они тоже, наверное, сами там, не знаю. «Scream School» – это вот английская школа, которая в Москве, киношкола. Они стали обучать, но там очень дорогое обучение. Все-таки люди, которые хотят работать в искусстве, они чаще всего люди, которые не могут себе позволить платить такие большие деньги за обучение. Поэтому необходимы вот эти вот курсы по подготовке этих людей. У нас этого нет. И «Союзмультфильм» сейчас, пережив несколько тяжелых лет, несколько смен директоров, так скажем, не очень годных для этой работы, откровенно можно сказать, сейчас новое руководство, они понимают, что нужно, во-первых, строго разделить авторское и коммерческое анимация, во-вторых, со школой наладить школу. В-третьих, вот сейчас они, слава богу, получают большое помещение, куда смогут приехать и тоже уже как-то развернуться. В общем, вот опять же надежда, что сейчас мы стоим в начале какого-то нового этапа, который нам как-то поможет. А то действительно наши люди, которые особенно делали полные метры, заказывали у китайцев вот эти вот работы, когда приезжали туда и следили за китайцами, они работали нормально. Стоит нашему человеку оттуда уехать, работа вся катится коту под хвост, левой рукой, левой ногой, сроки все нарушаются. Приезжает человек с плеткой, шарахнет, опять начинают бегать. В общем, это тоже оказалось не дело. Наши, по-моему, намучились страшно с ними, сказали, больше с китайцами работать не будут.
Напомним, что вы смотрите программу «Археология». Говорим о судьбах российской анимации, постсоветской анимации. Вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня художественный руководитель национальной анимационной премии «ИКАР» Сергей Капков и мультипликатор Дмитрий Геллер. Говорим мы, естественно, об анимации. О том месте, которое она занимает в нашем пантеоне образов, в, собственно, постсоветском сознании и на современном российском экране. В частности, об этом говорит сейчас в сюжете Анастасии Тищенко режиссер Михаил Алдашев.
Министерство культуры почему-то больше смотрит в сторону сериальной продукции и озабочено прибыльностью анимации. Хотя, в общем, мне кажется, что коммерческие студии и вообще коммерция анимационная не должна быть в ведении Минкульта, потому что оно Министерство культуры. Хотя, конечно же, и коммерческая анимация тоже часть культуры. И в первую очередь я бы все-таки холил или леял кино авторское, но настоящее авторское кино, потому что «Союзмультфильм» был славен как раз фильмами зрительскими, при этом совершенно авторскими, чему все удивлялись, и я называю это буквально после феномен «Союзмультфильма», потому что в мировой истории, в истории анимации европейской, там, американской, никаких подобных студий не было. Поэтому в 60-70-е годы фильмы производились короткометражные, я имею в виду не сериалы. настолько хороши, что не брали и не цели вов, а в Каннах пальмовые ветви. Вот. Я надеюсь, что эта ситуация вполне себе восстановима в хорошем смысле. То есть в хорошем смысле традиционное осознанное тюрьмское кино может производиться и должно производиться. Фильмы должны любить зрители. Это должно им нравиться. В стране достаточно много талантливых людей, талантливых режиссеров и молодежи талантливой, которым нужно просто дать возможность проявить эти таланты не только на поле индустриальной сериальной анимации, которая, в общем-то, все-таки поточное производство, а и в области авторской, в хорошем смысле авторской анимации, зрительской авторской анимации. То, чем был славен свой мультфильм всегда, и то, что по-прежнему востребован. Детям нужно давать возможность видеть разное кино, и сериальное, и несериальное. Коммерческое кино нужно, потому что коммерция – это основа индустрии, индустрия – это база, на которой будет расти и авторское кино тоже, потому что те люди, которые работают на сериалах, они ведь не только сериалами заняты, они живые люди, и многие из них очень талантливые, и у них должна быть возможность, кроме сериалов, тоже что-то делать еще, и надо давать этим эту возможность. Поточное производство, оно очень быстрое, авторское кино делается медленнее. И это надо просто понимать, и надо понимать, что, ну, как литература. Вот представьте, что будет сплошная Донцова и не будет там, предположим, Гоголя. Гоголь немного написал. И Пушкин тоже немного написал. Должно быть и то, как говорил Мао Цзэдун, пусть расцветают все цветы. Просто главное, чтобы одни цветы не задавливали другие цветы.
Это режиссер Михаил Алдашин в нашем сюжете. Но вот я тоже думаю, снова упоминаю Миядзаки. Вот там же нет у него, скажем, противоречий между коммерческим и авторским, да, как между взрослым и детским, как бы и тем, и другим.
И потому он и глыба. Потому что это доступно немногим людям, по-моему. Да еще и полный метр, да? Это просто глыба какая-то непостижимая.
Ну, вообще, а вы как относитесь к Миядзаки? Что это действительно какой-то, как бы, для меня это,
да,
лично,
да,
это вообще самый,
да,
крупный феномен в современном, да, анимационном кино.
Все, что он делает, это уникальные вещи, да. И больше нету, не с кем сравнить.
Оно же очень затратно, да? И он, по-моему, годами эти готовится.
Ну, они делают старые классические технологии, оно поэтому затратно.
Это что, это перекладка?
Нет, они делают целлулоид, ну, как бы вот как раньше делали, на целлулоиде рисуются краской.
Классическая рисованная анимация.
То есть все, каждый кадр, да, прорисовывается.
Да, да, да.
И именно прорисовывается, а не пропечатывается на компьютере.
Да, нет, конечно.
Слушайте, а вот Миядзаки невозможно сделать? Вот другой эффект будет, если сделать Миядзаки на компьютере?
Я думаю, мы
увидим разницу?
Я думаю, увидим, потому что он не сможет сделать уже. То есть ему комфортно работать вот в такой технике, технологии. Это не, если он начнет себе выкручивать руки, спешить.
А в анимации нет вот этого противоречия пленка-цифра? Или сейчас все на цифру?
Сейчас уже... цифры, я думаю, что и Миядзаки уже на
цифре. И Миядзаки на цифре. То есть вот это живого пленочного эффекта он не требуется.
Конечно. Разница только в том, что рисунок снимают не под кинокамеры, а сканируют.
Ну да, сканируют цифровую. То есть вот Миядзаки и ну да, собственно, и все авторское практически, да, вся авторская анимация это рисованная, это не компьютерная анимация.
Не обязательно.
Нет?
Нет, есть как это, компьютерная перекладка, да?
Да, да, есть двухмерная компьютерная. Сейчас практически вся анимация авторская как раз сделана на компьютере.
Полностью на компьютере, ну, без вот этих вот физических?
Не полностью, но разные техники. Ну, то есть рисуются, но все равно компьютер, потому что компьютер сейчас спасение для авторской анимации. Потому что не нужно операторов, не нужно пленки, дорогостоящих проявок.
Этот стол, да, с просветом,
да,
нужен,
да, который, да, то есть в компьютере,
на котором,
да,
было,
вот эти, на Яруса.
Ну, что-то теряется при этом?
Нет.
При том, что все это отдается компьютеру?
Все идет через, как раньше шло через механизм, так и сейчас идет через механизм. Я считаю, что ничего не теряется.
Когда
что ты туда вкладываешь? Вот.
Конечно, когда компьютер рассматривается только как инструмент, а не как диктатор, то, собственно, ты им управляешь и делаешь то же самое искусство, да, как и раньше. А если ты у него в подчинении, тогда, конечно, уже не получится так.
А со стороны видеоигр есть какая-то конкуренция, давление на анимацию? Или это абсолютно отдельная область, которая никак с анимацией не пересекается?
Я про компьютер-игры ничего не слышал. Ты не знаешь, слышал?
Да, я вот смотрел, я просто сделал звук, и мне звукорежиссер показал трейлер вот новой игры. Я тоже про них ничего не знаю, не играю, но я просто впечатлен, насколько они действительно параллельно существуют, никак не Но насколько здорово все это сделано, насколько компьютерная анимация просто дошла уже до реалистичности, это очень впечатляюще.
Ну да, это уже больше не кубические человечки, шагающие там в экране Тетриса такие, а это уже полные, полноформатные трехмерные фигуры.
Я смотрю, что они сейчас они явно ищут. То есть сейчас уже это не детское развлечение, и там они не совсем развлекательные, то есть они там серьезные какие-то темы, там какие-то война, то есть она явно развивается очень сильно быстрее, чем, потому что там очень много денег в компьютерных играх.
А анимация может идти в направлении виртуальной реальности? Вот с этим есть какие-то достижения?
Да, я думаю, конечно.
Да, вот у меня был опыт небольшой. То есть я для виртуальной реальности делал анимацию. Я, на самом деле, к сожалению, там не получилось по объективным причинам. Но я понял, насколько это богатая...
Нива, да, которая куда?
Да, потому что там виртуальная реальность, я именно говорю про...
Да.
Потому что там совсем другая драматургия.
Для очков VR, да? Для...
Да. То есть там не режиссера ведет уже зрителя, а зритель сам, то есть надо создать...
Выбирает.
Да, он уже сам формирует историю.
То есть вы создаете среду,
да.
И в нее помещается зритель, он живет уже в этой среде.
То есть надо срежиссировать среду, то есть ты уже не только его управляешь взглядом. Какие-то новые совершенно формы, и это очень интересно.
Ну да, вот как вы видите, глядя, не знаю, ну сложно, конечно, технологически так прогнозировать, но на 5-10 лет будущей анимации. Больше вот такая вот мультимедийность, слияние с компьютером, слияние с виртуальной реальностью, или все-таки старые добрые Миядзаки, перекладки, или он как бы один и не надо остальных всех мерить им?
Нет, скорее всего, будет это все вместе. Конечно же, будет развиваться трехмерная анимация и будет развиваться какая-то новая, не знаю, уже 5D, там что еще может быть еще в анимации. И будет виртуальное очень, конечно, будущее будет большое. И кино уже, ведь, наверное, половину блокбастеров снимается на хромакее, когда уже даже не нужно людям никуда выезжать, они в студии вон зеленые натянули полотна, и потом все остальное анимационное туда делают.
То есть идет интеграция кино с анимацией фактически.
Но при этом мы же любим по-прежнему сами варенье сварить, блинчики испечь, любим хендмейд какой-то.
Но это штучный продукт, то, что Дмитрий как раз делает.
Конечно.
А если брать большую индустриальную продукцию и, так сказать, многомиллионные бюджеты и многомиллиардные просмотры, это, наверное, вот интеграция пойдет, большого
конечно,
кино с анимацией.
Конечно. Будут и уже есть попытки, но как-то очень скромные и книги с анимацией, цифровые книги с анимацией. То есть она уже будет везде. Вот. Но это не помешает, опять же, нашей доброй авторской анимации никак.
То есть отчасти она останется нишевым продуктом для такого, для элитного потребления, а отчасти все-таки будет коммерциализироваться.
Конечно. Мне так кажется. Я не знаю, Дим, как ты считаешь?
Конечно, точно они будут существовать, и то, и другое.
Вы будете работать, вы собираетесь работать в старой технике?
Мне интересно
все.
То есть мне интересно авторское, но в любых новых техниках тоже.
А вот такой вот вопрос. А насколько социальная тематика востребована в анимации? Насколько она, скажем, сатирична, критична? Потому что, например, я думаю о таких вот совершенно ошеломляющих, неожиданном успехе там South Park или Симпсоны.
У нас, когда мы попадаем на международный фестиваль, то очень четко видна разница между российской и той же европейской анимацией, где в основном социальные темы, где люди языком анимации говорят о проблемах любви, инвалидов, болезней каких-то внутренних жутких, о смерти, о чем угодно, об изменах говорят. У нас в основном...
Вальс с Башаром.
Да. У нас в основном либо сказки, либо комедии, либо...
Ну, или такие экзистенциальные этюды такие.
Да, преимущественно. Есть, тем не менее, есть попытки, особенно вот были, когда несколько лет назад на телеканале «2x2» что-то делать наподобие вот «Южного парка», социальные сериалы. Это было для нас очень новое, очень необычное и классное. «Атомный лес» делал Лебедев, «Валера» сериал, еще что-то было. Но как-то «Дважды два» не стал особо в это дело вкладываться. Это 2 года просуществовало и, в общем, грохнуло. Сейчас вроде бы опять есть попытки попробовать вот такое вот вернуть и сделать. Поэтому у нас в социальном плане делаются только авторские, опять же, фильмы. И то немногие вот сейчас. Мне кажется, только вот остались там, не знаю, человек 5, кто, в том числе и Дима Геллер. Как-то больше опять стали смотреть в сторону что-то для детей, для зрителей.
Ну да, потому что очень обидно, что, скажем, нет таких русских «Симпсонов», потому что вот для меня это совершенно фантастическая история при такой острой и не насколько остро реагирует моментально на Трампа, там, на Путина, еще
да.
на что-то. И они настолько, это, так сказать, мерчендайзинговая тоже история, тут же, так сказать, сувениры, тут же сумки, тут же вся эта продукция.
У нас вот еще побаиваются так, скорее всего, опять же, побаиваются как-то так вот на такие темы и шутить, и говорить. Все-таки это годами, по-моему, у нас было воспитано, что не надо куда-то лезть, куда не надо.
А вы социальные как-то поднимаете?
Нет.
Или у вас такие больше экзистенциальные?
Ну, меры? Наверное, да, социальные. Но на самом деле, мне кажется, что вот о социальных проблемах в коротком метре ну, сложно высказаться. Потому что вот то, что я видел, то, что вы сказали, вальс с Баширом, там, или вот этот иранский автор мультфильм про полный метр, они очень... Нужно просто размер, чтобы об этом говорить.
Ну да, то есть нужны большие, так сказать, нарративы, большой-большой длинный метр, а не такие маленькие этюды.
Да. Или это должен быть как «Симпсоны», или как вот «Южный парк», чтобы это было...
Наложенные сериалы.
Да, регулярно.
Но тогда для «Симпсонов», для «Южного парка» нужен какой-то канал специальный, да, как, скажем, в Штатах выделено несколько каналов под мультипликацию, да?
Конечно.
В России этого
я
не
вот
получается.
Я вот упомянул «Дважды два».
Вот, а что сейчас «Дважды два»? Я давно не... Года 3-4 назад я с удовольствием смотрел, лет 5, а сейчас что там?
Ну, повторы того, что есть, плюс игровые сериалы и все. То есть они не смогли сделать, не захотели, не смогли сделать собственное производство и делать отечественный вот такой продукт. Не захотели почему-то.
Ну, то есть здесь, опять-таки, видимо, все утыкается в возможность государственного заказа. На
не обязательно.
Уровня.
Почему? Они же могли сами себе
по
позволить.
По подписке, как-то. Так сказать, как коммерческий канал?
Ну, как угодно, конечно. Телеканалы, вообще очень странно, когда телеканалы просят деньги у государства. В принципе, если вы... У вас будет нормальный менеджмент, вы сами сможете это производить, окупать это. Ну, не стоит огромных денег, вот такие сериалы, не стоит. Главная ставка – это хорошие сценаристы. А дальше уже, в принципе, вы можете вот такими примитивной, лимитированной анимацией попытаться что-то сделать. Они смотрели тогда, я помню, были встречи с аниматорами, они смотрели, находили какие-то, значит, примеры в интернете, говорили, мы хотим так же, но еще дешевле.
Ну что ж, Дмитрий, спасибо. Спасибо, Дмитрий, за ваш рассказ. Дмитрий Геллер был у нас в гостях, мультипликатор. Сергей Капков, художественный руководитель национальной анимационной премии ИКАР. Но от себя скажу, что это действительно какая-то совершенно особая область кино, особая область искусства, в которой в высших своих проявлениях не делает разницы между взрослыми и детьми, между коммерческим и массовым форматом, например, как в фильмах Миядзаки. Или как выше проявлениях советской мультипликации тот же Юрий Нарштейн или Назаров «Жил-был пес». Так что здесь у нас действительно есть совершенно огромная традиция, огромный задел, один из главных, может быть, культурных экспортов российской постсоветской культуры. Так что давайте смотреть анимацию и надеяться, что будут появляться новые прекрасные фильмы. Это была программа «Археология» на волнах Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად გავა
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. My peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on. Put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on.
Truly, truly a sin.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.